خودم. В эфире 611 выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
В чем прав и в чем не прав Виталий Мутко.
Мнение Роберта Воскиричана.
Горнолыжники покидают шведские трассы.
Золотой пояс Алексея Штурмина.
Настоящее и будущее российского баскетбола.
Соображения Сергея Селиванова и Валерия Баринова.
Пойдут ли на пользу уроки чемпионата мира по гандболу?
Надежды и сомнения Владимира Максимова.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Как обычно, начнем программу с водкой новостей. С ними познакомит вас Наталья Федотова.
Футбол. В России прошли первые встречи 1/8 финала розыгрыша Кубка страны. Во Владикавказе ЦСКА сыграл в ничью с крыльями Советов 0-0, а в Москве «Спартак» нанес поражение новосибирской «Сибири» 1-0. Ответные матчи состоятся 26 февраля. Миланский «Интер» установил рекорд ведущих европейских футбольных чемпионатов, одержав 16-ю победу подряд в итальянской серии А. В активе «Интера», обыгравшего в субботу «Кальери» 1-0, стало 63 очка, и его отрыв от преследователя «Ромы» достиг 14 очков, поскольку столичный клуб уступил на поле «Эмполи» 0-1. Замыкает тройку лучших 43 очками «Палермо», который завершил в ничью встречу с «Киево» 1-1. Свой первый полный матч в составе «Милана» провел выдающийся бразильский форвард Рональдо. Забив 2 мяча и отдав голевую передачу Оливейре, он помог своему новому клубу одержать нелегкую гостевую победу над «Сиеной» 4-3. Интересно, что один из своих голов Рональдо забил в тот момент, когда «Милан» играл в десятером после удаления Брокки при счете 2-2. В свою очередь «Сиена» на 90-й минуте сравняла счет, когда врачи оказывали помощь Рональдо за кромкой поля. Тем не менее, на 4-й добавленной минуте «Милан» все-таки сумел вырвать победу благодаря точному удару Амбразини. Серию «Б» единолично возглавил «Ювентус», нанесший в Турине поражение клубу «Кротоне» 5-0. 3 гола на счету Алессандро Дель Пьеро, на 2 очка позади лидера «Наполи». В центральной встрече первенства Франции «Лион» взял верх в гостях над «Лиллем» 2-1 и возглавляет таблицу, набрав 57 очков. Следом с отставанием на 14 очков расположился «Ланс», чей матч с «Монако» вынесен за рамки тура. Лидер чемпионата Бундеслиги Германии Шальке 0-4 в очередном матче сыграл в ничью с Вольфсбургом на его поле 2-2 и набрал 49 очков. На второе место с 44 очками вышел Штутгарт, разгромивший во Франкфурте местный Айнтрахт 4-0. Вердер опустился на 3-ю позицию после домашнего поражения от Гамбурга 0-2. В активе бременского клуба осталось 42 очка. На 5 очков позади Бавария, которую постигла неудача гостевой встречи с Алеманией 0-1. Команда из Мюнхена осталась на 4-й строчке с 37 очками. Плавание. В субботу на соревнованиях Гран-при Миссури Майкл Фелпс установил новый мировой рекорд на дистанции 200 метров баттерфляем. 1:53.71, что на 0,09 секунды лучше его же предыдущего достижения, показанного 17 августа прошлого года. Это 5-й мировой рекорд американского пловца в данной дисциплине. Гандбол. В воскресенье гандболистки Тольяттинской «Лады» провели 5-й предпоследний матч группового этапа Лиги чемпионов, в котором одержали победу над норвежским клубом «Транхейм» 43-39. «Лада» на этом этапе не потерпела ни одного поражения и досрочно заняла первое место в группе «Б», получив право выступить в четвертьфинале.
Большая часть нашей программы будет посвящена игровым видам спорта, то есть проблемам российского футбола, гандбола, баскетбола.
Начинаем мы с футбола. Будем считать, что в России новый сезон стартовал, прошли первые еврокубковые матчи. Недавно президент Российского футбольного союза Виталий Мутко дал большое интервью еженедельнику «Футбол», где, подводя итоги прошлого года, экстраполировал свои идеи на год наступивший. Их прокомментирует наш экономический эксперт Роберт Воскиричан. Вам слово, профессор.
Да, это очень мощное интервью, и я бы сказал, оно знаковое с какой точки зрения. При всем уважении к Виталию Леонтьевичу, его интервью отличаются многословностью, и не всегда эта многословность, мягко говоря, способствует содержательности интервью. Но в этот раз интервью было и крупным, то есть объемным, и в то же время достаточно содержательным. И как вы совершенно справедливо подметили, оно касалось вроде бы итогов года, подведения, но об итогах года практически ничего нет, ибо и так все знают такие итоги и с точки зрения спортивных, с позволения сказать, достижений, и с точки зрения околоспортивных, все эти дрязги, все эти склоки, все эти обвинения. Мы вообще не будем об этом говорить. А вот я бы хотел из этого почти 4 полосы, даже чуть больше 4 полос, очень крупное интервью такое, объемное, выделить 3 момента, которые имеют непосредственное отношение к тому, чем будет жить наш футбол, в том числе и вот начавшимся 14 февраля матчами Кубка УЕФА в новом футбольном сезоне. Первое, это то, что уже продолжается 2 года. Это известная программа «Подарим детям стадион». Мы неоднократно касались этого и в часе прессы, и в прессинге. И тем не менее, тема такая, которую стоит затронуть.
Уже набила даже оскомину, пожалуй, эта тема.
Да, она набила оскомину, но ее стоит прокомментировать, потому что мы, как бы, с одной стороны, уже отмечали, сколько стоит Шевченко и сколько стоят эти поля, но не с этой точки зрения, а с точки зрения концептуальной, содержательной. И еще раз повторю то, что я говорил там, год или 2 года назад, о том, что я не противник того, чтобы детям дарили стадионы.
Нет, ну, а таких, кто же противник-то?
Нет таких противников. Я противник того, чтобы белые выдавали за черное. Потому что очень хорошо, когда детям строят поля. Это замечательно, это надо делать. И если Абрамович дал эти 40 миллионов, их надо с умом потратить и действительно построить детям поля. И пусть бегают и играют.
Вот именно с умом, Роберт.
Я думаю, что с умом, потому что деньги частные, и Абрамович, на мой взгляд, я его, конечно, не знаю совершенно, кроме как-то по газетным каким-то статьям, но, судя по всему, человек, который не даст на себе, мягко говоря, ездить, понимаете? То есть в этом смысле, я думаю, все будет нормально. Но речь о другом, о том, что сделана ошибочная ставка на сомнительную массовость. Это не связанные вещи. Да, дети будут играть в футбол, если они не будут чересчур сильно увлекаться, то есть уж совсем профессионально бегать, значит, они не будут травмироваться, значит, с точки зрения здоровья, да, это хорошо. Плюс самый важный результат, что они уйдут с улицы, уйдут с подворотен, уйдут от этих наркодилеров и от всего этой грязи, которая, к сожалению, в изобилии присутствует в наших городах, и которая, в общем, пугает родителей, которые беспокоятся о своих детей. В этом смысле хорошо, но мы говорим профессионально, на экспертном языке. Повторю то, что говорил год назад. Не с того конца зашли. В стране есть примерно 120 профессиональных клубов. Из них треть примерно либо дышит на ладан, либо скоро начнет дышать на ладан, либо скоро умрет. Ну, фигурально выражаясь, как клубы умрут. Люди-то, слава богу, останутся живы. Но из таких крепких, действительно, клубов, на которые можно делать ставку, их примерно 80, из которых 16 премьер-лига и 22 первый дивизион. Ставку, по-хорошему, если надо было делать, на мой взгляд, на всемирное укрепление профессиональных клубов. То есть вопросы лицензирования, вопросы управления процессом, вопросы клубной структуры и так далее. И вокруг профессиональных клубов начала бы выкристаллизовываться действительно сеть, ячейка профессионального учебного процесса. То есть ни один талантливый мальчик, он не пропал бы из этой огромной сети, 80 клубов, и там, если бы они делали так, как заставляют делать в Европе, там, в Германии, например, есть. В каждом возрасте своя команда, есть молодежные команды и так далее, и так далее, и так далее. Еще раз повторюсь, очень хорошая программа для детей и так далее, но здесь совершенно ни при чем вот эта ставка, я сейчас повторю, на сомнительную массовость. Дескать, на 7 миллионов будет играть в футбол, мы 11 человек наберем и выиграем бразильцев. Нет, и в Бразилии уже так никто не делает. Там, если есть талантливый мальчик, его, значит, уже профессиональные клубы, и скауты, и агенты уже замечают, и отдельно ему рацион питания, и тренировки, и все, и этот бриллиант начинает потихонечку гранить, чтобы он уже годам к 18 стоил десятки миллионов долларов, и на этом наживаются сотни и сотни тысяч людей. Это огромный бизнес в Бразилии. Это просто превратное впечатление о том, что вот в Бразилии везде играет футбол, поэтому так много талантливых ребят на поле выходит в европейских чемпионатах. Те, кто играет в больших количествах в футбол, тоже попадают иногда. Например, в 90-е годы попали в Нижегородский «Локомотив». Это так называемые пляжные бразильцы. Нет никакой связи между массовостью и... Это совершенно другая вещь. Это первое, что как бы со знаком минус я бы отметил, потому что упорство достойно лучшего применения. Вместо того, чтобы признать ошибку и сказать, что мы это делаем для того, чтобы дети приобщались к великой игре. А может быть, кто-то из них и действительно станет. Но когда из интервью в интервью повторяется одна и та же, на мой взгляд, ошибочная вещь, мы должны из интервью в интервью комментировать это и говорить, что это ошибка, что связи между массовостью и 11 игроками с российским триколором на груди, там, и с гербом, и которые выигрывают там всех грандов, нет. Это совершенно не связанные, по большому счету, между собой вещи. Второй момент связан с отношениями с тренером сборной России, с Гусом Хидингом. Мутко не признает, что проблема есть. Проблема коренится в том, что де юре начальником у господина Хидинга является Виталий Леонидович Мутко. А де-факто Роман Аркадьевич Абрамович.
То есть навязан был Хидинг Мутко.
Ну, не то, что навязан. Может быть, Мутко и обрадовался, что такого великого гранда прислали, так сказать, от щедрот своих, с барского плеча. Потом неприятная история была с Никитой Симоняном. Правда, надо к чести Хидинга сказать, что он понял свою ошибку, извинился перед ним. То есть он по-прежнему считает, что никто, кроме тренерского штаба, не должен сидеть и есть там, и жить с командой. Но в то, в какой форме он это сделал по отношению к Симоняну, у которого масса заслуг перед отечественным футболом, он, видимо, либо сам понял, либо ему, так сказать, те, кто реально его контролирует на это время, пока он получает от них деньги, объяснили, что у нас из-за этого могут быть проблемы, поэтому будет любезен разговаривать так, как надо. Я думаю, что здесь так. В общем, вот это вот совершенно тоже, на мой взгляд, нерешенная проблема, которая будет отравлять существование и сборной, и вот вообще атмосферу в нашем футболе все это время, пока Хидинг, ну, по крайней мере, там еще год с небольшим, пока этот контракт действует, хотя, возможно, он будет продлен, в чем я, правда, сомневаюсь.
Или прерван.
Или прерван, в чем я не сомневаюсь, а испытываю небольшую даже уверенность, что, может быть, скорее всего, это. Но это не будем делать прогнозы, тем более это дело неблагодарно. После двух вот таких больших ложек дегтя, маленькую ложку меда, я думаю, Виталию Леонидовичу не помешало бы. Я имею в виду, естественно, связанное с интервью. Его недостатки, вот, которые мы уже обсудили, являются то ли положением его достоинств, то ли наоборот. Но вот его упорство, которое мешает вот, в случае с этими вот полями признать ошибку или с отношениях с тренером, но по отношению к тем, кто на него давит, он вообще не любит, чтобы на него давили. Он очень независимый, судя по его как, поведению и взглядам, и высказываниям, очень независимый, крепкий, такой мужественный человек. Ну, помним, да, историю, как он волевым решением отменил выставочный матч Россия-Германия 8 мая 2005 года. Мы обсуждали этот момент. Это поступок мужественного и здравомыслящего человека, потому что сборная не могла тогда разрываться, играть в ущерб перспективам выйти в финал чемпионата мира. Тогда Семин еще имел. Правда, он не использовал этот шанс, но шанс у него в то время еще был. То есть Мутко человек мужественный и такой открытый, и не боящийся, так сказать, открытого столкновения. Вот поэтому, когда я и не знал, я только из этого интервью узнал, что, оказывается, на него давили, чтобы он пролоббировал закрытую лигу из лучших российских украинских команд со вступительным взносом $20 миллионов, то есть минимальный бюджет имеется в виду. Ну, плюс еще вступительный взнос. То есть такой, знаете, регионально-провинциальный, бледный аналог Ж-14. Ну, на уровне, так сказать, постсоветского пространства, может быть, Восточной Европы. И даже, как выяснилось из этого интервью, кто-то, не раскрывается кто, в одной из газет заявил, что надо вызвать Мутко кое-куда там, объяснить, что так надо действовать, и он будет, мол, выполнять и так далее. На что Мутко отвечает: «Я не сломаюсь и лигу закрытой делать не буду», цитирую, «потому что пока, например, у Океана из Находки есть шанс пробиться в премьер-лигу, и футбол будет развиваться». Очень здравая мысль. А если перекрыть ему эту возможность, ясно, что речь не об Океане, а о более глубоких, мы понимаем, о чем говорит Мутко. Если перекрыть ему эту возможность, все встанет. И создавать что-нибудь наподобие Ж-14, в котором объединяться с какой-нибудь страной, читай Украиной, понятно, откуда ветер дует. Киев, Донецк, там тоже миллиарды долларов присутствуют в не меньшей степени, чем у российских олигархов. Это тупик. Мы вообще не должны объединяться, мы должны только сотрудничать. Я всецело поддерживаю эти слова Виталия Леонидовича и надеюсь, что здравых вещей и правильных вещей в его деятельности будет больше, а тех, о которых мы упомянули с негативным оттенком, меньше.
Как говорили известные советские специалисты, игра покажет, но, тем не менее, я присоединяюсь к пожеланиям нашего экономического эксперта, профессора Роберта Воскиричана.
Мы сделаем небольшую паузу в разговоре об игровых видах спорта, потому что не можем игнорировать то, что происходит в зимних видах, а здесь много важных событий, поэтому сейчас уступят игровые виды спорта место рубрики «Белый уикенд». Начнем мы с чемпионата мира по горным лыжам, который завершился в Оре, это Швеция. Мы говорили с самого начала, что чемпионат этот был неудачным для австрийцев, но вот в последние дни все изменилось. Два комплекта наград были разыграны в субботу и в воскресенье, и в обоих случаях на высшей ступени пьедестала почета оказывались представители Австрии. В субботу Марио Матт с огромным преимуществом выиграл состязание в слаломе. Вслед за ним на пьедестале почета разместились итальянец Манфред Мельк и француз Жан-Батист Гранж. А в воскресенье с таким же огромным отрывом австрийская сборная выиграла командные состязания. Там результаты суммировались по итогам 8 спусков, 4 в супергиганте и 4 в слаломе. В обоих видах каждая команда была представлена 2 мужчинами и 2 женщинами. И вот по сумме мест, занятых во всех этих 8 спусках, и определялся победитель. Как мы уже сказали, победила сборная Австрии, команда Швеции показала 2 результат, швейцарская сборная была 3-й. Ну и в результате австрийцы в очередной раз собрали наибольшую коллекцию наград. У них по 3 каждого вида. Шведы отстали ненамного, благодаря тому, что одна Аня Персон завоевала 3 золотых медали, еще 1 серебряную. И вот в итоге 3 золота, 2 серебра и 2 бронзы в активе шведской команды. У норвежцев 2 высшие медали Акселя Лунда Свиндала. По 1 золотой у команд Италии, Швейцарии и Чехии. А кроме того, на пьедестал почета поднимались представители еще 3 стран: США, Франции и Канады.
А вот в санном спорте чемпионат мира прошел уже довольно давно, а вот сейчас прошел последний этап Кубка мира. Он прошел на трассе в Сигулде, на латвийской трассе. Когда-то это была знаменитая трасса для советских спортсменов. И вот победители этого этапа Силке Краускар у женщин из Германии и Армин Цогеллер из Италии у мужчин в очередной раз стали обладателями Кубков мира. Причем Силке успеха этого добилась уже в 5-й раз, а Армин Цогеллер в 6-й. Ну, в Сигулде вслед за Краускар на пьедестал почета поднялись украинка Наталья Якушенко и австрийка Нина Райтмайер, что уже удивительно, потому что во многих последних стартах всегда пьедестал почета занимали только немки. И у мужчин тоже несколько необычная была тройка призеров, потому что вслед за Цогеллером финишировал Мартин Рубинис из Латвии, а третьим был россиянин Альберт Демченко. Поскольку Альберт Демченко пропустил ряд стартов в этом году в Кубке мира, то по сумме он оказался лишь 4-м. А вот обладателями почетного трофея в двойках стали немцы Патрик Лейтер и Александр Рёш, несмотря на неудачу в Сигулде, ибо в Сигулде они заняли лишь 7-е место, но за счет многочисленных побед в этом сезоне в сумме они стали обладателями Кубка мира. На трассе в Сигулде победили итальянцы, ну, естественно, немецкого происхождения, Герхард Планкенштайнер и Освальд Хазельридер. А 2-е место заняли также их соотечественники и тоже немецкого происхождения, Кристиан Оберштольц и Патрик Грубер. На 3-м месте оказались австрийцы Андреас и Вольфганг Лингеры.
Что касается бобслея, то сезон в этом виде спорта завершится на следующей неделе, а пока прошел предпоследний этап Кубка мира в Германии, в Винтерберге. Результаты его таковы. В соревнованиях женских двоек в призеры попали 2 немецких экипажа. Сандра Кириасис, она заняла 1-е место, и Катлер Мартини, она была 3-й. А 2-й результат у американской двойки во главе с Шоной Робок. У мужчин в двойках победу на домашней трассе одержал немецкий боб Андре Ланге. Экипаж его соотечественника Матиаса Хёпнера занял 2-е место. Канадец Пьер Людерс был 3-м. Ну а в четверках российская команда с рулевым Александром Поповым выиграла состязание, причем в обеих попытках показала лучший результат. 2-м был в этих состязаниях американец Стив Холкомб, 3-м Янис Мининс из Латвии. Заключительный этап Кубка мира тоже пройдет в Германии, в Кёнигсее. Будет это, как мы уже сказали, на следующей неделе. Ну и перед решающими заездами ситуация такова. В четверках Александр Попов имеет достаточно внушительный отрыв. И если не произойдет чего-то сверхъестественного, именно он должен стать обладателем Кубка мира в этом виде. В мужских двойках ситуация более напряженная, поскольку Холкомб и Людерс идут с незначительным отрывом тут друг от друга, и все может решиться на последнем этапе. Ну и у женщин еще более запутанная ситуация, ибо на Кубок мира претендуют три пилота, как раз те самые трое, которые заняли места на пьедестале почета в Винтерберге. Это немки Сандра Кириасис и Катлин Мартини, и американка Шона Робок. Так что последний этап будет в Кёнигсее достаточно напряженным.
Во второй части программы мы продолжим разговор о проблемах игровых видов спорта, а в ближайших выпусках прессинга уделим внимание единоборствам. Дело в том, что Российский союз боевых искусств во второй раз провел торжественную церемонию, в ходе которой была вручена премия «Золотой пояс». Эта награда по итогам года вручается во многих номинациях: выдающийся спортивный результат, самая яркая победа года, лучший тренер года, спортивная надежда. Есть и такая номинация – «Беззаветное служение», и в ней был отмечен выдающийся мастер, основоположник отечественной школы карате Алексей Штурмин. С ним сразу после награждения встретился Имамбек Абдусаидов.
Алексей Борисович, я вас от всей души поздравляю с получением приза «Золотой пояс».
Я, конечно, был очень рад, мне было приятно, что так оценили мою деятельность, но я считаю, что это награда не только мне, а всему поколению энтузиастов, которые в свое время основали вот это наше движение, внесли вклад в развитие современных российских боевых искусств. Почему я говорю современных? Потому что они существовали много, но современные отличаются достаточно сильно. Конечно, боевые искусства сейчас развиваются благодаря тому, что все запреты отменены, государство нам помогает, и организован Российский союз боевых искусств. Мне очень приятно, что это произошло. Большая польза для всех, для молодежи, для будущих поколений, которые будут заниматься боевыми искусствами.
Самые трудные времена вы продолжали заниматься при любых обстоятельствах. Когда-нибудь вам в то время, в столь трудное время пришла мысль о том, что в будущем когда-нибудь разрешат легально заниматься карате, и так бурно будет развиваться карате в России?
Ну, я предполагал, что когда-то все изменится, но то, что я до этих времен доживу, я не думал, скажу честно. Конечно, для меня это очень приятно, что это произошло раньше, чем я думал.
Сейчас вы чем занимаетесь?
Я являюсь членом президиума Российского союза боевых искусств. Занимаюсь организационной работой, которая помогает развивать боевое искусство в нашей стране. Не только каратэ-до, которым я занимаюсь всю жизнь, а и другие виды боевых искусств. Я рад, что я этим занимаюсь, потому что я считаю, что боевые искусства, каратэ и другие боевые искусства, они не только учат какой-то самозащите, технике, приемам, а они, кроме того, учат людей жить правильно. Ну и кроме этого, я работаю, я все-таки не профессионал, я занимаюсь работой как инженер в компании, в фирме.
Это был основоположник отечественной школы карате Алексей Штурмин. А программу «Прессинг» мы продолжим после краткой сводки новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. 6 человек получили ранения при взрыве в ресторане «Макдональдс» в центре Петербурга. По данным информационных агентств, взрывное устройство сработало в помещении ресторана в воскресенье вечером. От взрыва частично обвалился потолок. В Министерстве сельского хозяйства Московской области в связи со вспышкой птичьего гриппа открыта горячая телефонная линия, по которой власти просят позвонить всех, кто, начиная с 1 февраля, покупал домашнюю птицу на московском птичьем рынке. Областные власти просят граждан избегать прямого контакта с домашней дикой птицей. В Багдаде не менее 56 человек погибли и около 140 были ранены в результате взрывов трех заминированных машин. Американское командование сообщило о гибели в субботу в Багдаде двух военнослужащих США. В Афганистане при падении вертолета сил коалиции погибли 8 американских военнослужащих, еще 14 получили ранения. По информации военных, причина катастрофы – неполадки в двигателе. В Москве в воскресенье активисты молодежного движения «Оборона» провели несанкционированную акцию протеста против цензуры на телевидении. Несколько человек перекрыли главный вход в Останкинский телецентр и приковали себя наручниками к ограде. Активисты петербургского отделения «Яблоко» провели в воскресенье митинг протеста против давления властей на партию. В акции участвовали от 200 до 300 человек. В Иерусалиме в понедельник состоится встреча премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта, председателя палестинской автономии Махмуда Аббаса и госсекретаря США Кондолизы Райс. Они обсудят перспективу возобновления израильско-палестинского мирного процесса. В воскресенье Райс провела раздельные встречи с Ольмертом и Аббасом. 3 человека погибли, десятки получили ранения в результате серии взрывов на юге Таиланда. По сообщению властей, сработали 23 бомбы.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Продолжаем разговор о настоящем и будущем российского баскетбола. И продолжает его Елена Приходько, беседовавшая с заслуженным тренером России Сергеем Селивановым и директором детско-юношеской школы Олимпийского резерва «Тимирязевская» Валерием Бариновым.
На мой взгляд, разрыв между теми 4 командами, которые ведут борьбу за пьедестал, и всеми остальными, просто вот становится с каждым годом колоссальным, несмотря на то, что и в те команды везут толпы легионеров, но это легионеры уже такого начала только легионерного движения в России, и разрыв этот растет, и к чему это вообще может привести?
Когда разрыв растет, это и может привести к полному разрыву. Что просто цепь как бы прервется. Но, честно говоря, я не совсем согласен с этим постулатом, потому что, условно говоря, сейчас в Суперлиге, возможно, может быть, от 1-2, может быть, 3 команд нельзя ждать сюрпризов. А так, вообще, в принципе, я думаю, что чемпионат России сейчас достаточно силен. И, возможно, здесь правда в том, что 5-я команда не имеет шансов на золото. Но то, что она, в принципе, имеет какие-то шансы для того, чтобы кого-то как-то потеснить там, в борьбе за 3-е место или там доставить какие-то неприятные моменты в каких-то играх.
Неприятные моменты все могут доставить.
Нет, ну я это как раз просто и в защиту тех тренеров, которые там с ними работают.
Это нет, тренеров что... мы ни в чем не обвиняем, да, мы просто говорим, что это данность сегодняшнего российского баскетбола.
Это здесь это, наверное, правда. Здесь
но это, печаль, наверное, правда. Печально то, что многие первенства во многих видах спорта, они превращаются в соревнования денежных мешков. Что тут надо опять называть вещи своими именами? И те, кто имеет в первую очередь очень серьезные бюджеты и возможность привлекать как, так сказать, высококлассных игроков, так и специалистов иностранных, зарекомендовавших себя все-таки имя специалиста на международных соревнованиях, это и, так сказать, взаимоотношения с арбитрами, да, нюансы такие есть. Поэтому вот первенство во многом превращается в соревнования. Причем не только внутри страны, обратите внимание, в Еврокубках команда, имеющая приличный бюджет, она формирует, скупает звезд, а звезды получается так, что, в общем-то, они как-то перетекают из одного клуба в другой, даже по Европе. Ну, бывают и заезжие заокеанские звезды, но все как-то вот уже крутятся почти в одной обойме. Это печально. И у нас получается, что, как вы сказали, вот там 5-е, 6-е и далее команды, вот где подлинный полигон, где тренер может развернуться. И не особо ему отрывают голову в силу понимания того, что небольшой бюджет, и как бы понятно, что первым ты не будешь, ну вот у тебя есть некое право на эксперимент.
Ну даже в этих командах тренеры подневольные, мне кажется, вынуждены приглашать тех же легионеров, а не талантливую российскую молодежь, которая будет играть и развиваться.
Ну, наверное, это и модно еще по нынешним временам приглашать легионеров. И имеет, наверное, еще за собой... Еще какой-то нюанс, да? Поэтому вот как бы, аж чем провинция, чем мы хуже, давайте мы заимеем пару иностранных игроков, чернокожих игроков, экзотика, привлечение публики. То есть мы не хуже. Печально, что порой этот игрок уровня, на котором находится и наш отечественный игрок, а может быть наш отечественный, нет пророка в своем отечестве, интереснее и перспективнее, но нет, мы сейчас поставим иностранца. Поэтому, наверное, здесь и тенденция моды некоторой, и некоторые экономические нюансы, которые преследуются таким образом, привлекая иностранных игроков финансовые. И в какой-то степени, может быть, этот игрок, может быть, и соответствует уровню той команды средней.
Меня уже который год интересует один вопрос. Денежный мешок, который, в принципе, спонсирует весь наш спорт. Ситуация, что этот мешок лопнет, возможно?
трудно сказать. Я думаю, что он может по швам по некоторым начинать расходиться. Но если как бы лопнет, то может лопнуть весь спорт высших достижений. А у меня так точка зрения здесь, что с одной стороны это игрушка, с другой стороны это маяк, на который, в принципе, должны ориентироваться, условно говоря, те же спортивные школы, те же мальчишки, которые приходят и которые должны куда-то стремиться. И поэтому я думаю, что в том или ином качестве эти мешки будут. Они могут немножко уменьшиться в объемах, может быть, и не немножко, а значительно уменьшиться. Такие, мы знаем, были ситуации и в Италии, и в Греции, и в Испании. Но испанская лига, которая стала одной из сильнейших в свое время, она как была и первопроходцем в привлечении легионеров, так и отказе от них. И правильное регулирование, вот это взаимоотношение, количество игроков, тренеров и прочее, и даст возможность расти российскому баскетболу. Значит, вот мы с одной стороны имеем возможность для того, чтобы это продолжалось, движение наверх, а с другой стороны, как вы правильно говорите, но не до полного краха, видимо, а значительного снижения уровня. И не всегда вариант то, что это снижение окажется во вред, а не во благо. Здесь тот момент, когда мы можем сказать либо стакан наполовину пуст, либо стакан наполовину полон. Мы можем развивать эту тему в оба направления. И во многом зависит от того, от тех людей, которые руководят баскетболом, насколько у них хватит головы, потому что, в принципе, конечно, баскетболом, ну, в моем понимании, что это должен условно говорить типа Путина, типа Грефа, и еще человек, который может совмещать как политические, так и экономические моменты и просчитывать. Не зря же там НБА стал НБА, когда туда пришел Стерн. То есть должна быть яркая фигура, умеющая считать, умеющая мыслить, умеющая объединить, и люди, которые поверят этому человеку.
Это была заключительная часть беседы Елены Приходько с Сергеем Селивановым и Валерием Бариновым о насущных проблемах российского большого баскетбола. А вот разговор о детско-юношеском баскетболе еще будет продолжен.
Как только в Германии завершился чемпионат мира по гандболу, мы познакомили вас с первой частью беседы с главным тренером сборной России, двукратным лауреатом «Радио Свобода» и программы «Прессинг» в номинации «Лучший тренер года» Владимиром Максимовым. Предлагаем вашему вниманию обобщающие и, как нам кажется, весьма содержательные соображения выдающегося специалиста.
Скажите, а много российских тренеров работает за рубежом?
Да практически никого.
Все вернулись, да?
А никто особо там и не был нужен.
Ну да, в ведущих странах, тем более, там своих специалистов хватает.
Нет, ну, допустим, вот последнее, как бы, мне предложение было, когда там уговаривали перед Афинами ехать работать в Испанию. Ну, как бы, может быть, уже я такой домосед, что не захотел ехать. Но эти предложения были в десятки раз выше, чем то, что я получаю в России. Но мы же и в России с нашим спортом не хотим сделать то, что надо. Но вы посмотрите, простая истина. Значит, у нас игроки клубов получают выше, чем игроки сборной. В советское время это было невозможно. Я думаю, что вот сейчас Хиггинс в футбол пришел, я думаю, что скоро он уедет, потому что он поймет, что с этими игроками он сделать ничего не может. Вот это раз. Вторая часть — тренеры. Ведь вот, допустим, не секрет же, что тренеры, которые борются за звание чемпиона России в отдельных игровых видах спорта, получает миллионные контракты. И особенно иностранные. Не секрет, да?
Не секрет.
Не секрет. А и тренер сборной сколько получает? Вот для вас секрет. Я могу сказать 20 тысяч рублей. Так зачем нужно в сборной работать, если не секрет?
Вопрос.
Когда этот вопрос я задал президенту нашей страны, он человек, конечно, очень с быстрой реакцией, он сказал, давайте документы, давайте думать. Пора давно поставить все с головы на ноги. И такой же вопрос я ему тогда задал по 50 тысяч долларов в призовом фонде олимпийского чемпиона за 4 года работы. А ребята, которые бегают у нас в отдельных игровых видах спорта, 100 тысяч долларов получают в месяц. Тогда смысл. И вот уже следующая зимняя олимпиада, Владимир Владимирович Путин сделает подарки эти джипы. То есть он как бы сам увеличил эту олимпийскую стипендию в 2 раза. То есть там джип стоит 70 тысяч долларов, 50 тот получилось, 70 тысяч долларов ему дали в виде джипа. Но это как бы работа президента, разве это работа президента? Значит, это наша страна, значит, должны быть законы. Мы хотим спорт сделать, тогда мы должны посчитать, сколько он стоит, что надо вложить в детей. Вот я, допустим, знаю, что если в детей сделана программа, вкладывать 2,5 миллиона долларов ежегодно, то через 4 года у нас будет нормальная работа с детьми, где будет там все предусмотрено. и бонусы для тренеров, и бонусы для игроков, и так далее, и тому подобное. То есть, вот надо вложить эти деньги, и за 4-5 лет работы у нас будет достаточно игроков в клубах, чтобы чемпионат России стал мощным.
Понятно. Владимир Саманович, ведь вы работаете сейчас не только в должности главного тренера сборной России и чеховских «Медведей», но и в штабе российской команды по подготовке к Олимпийским играм в Пекине.
Ну да, но дело все в том, что здесь же ситуация какая. Вот я раньше работал в совете при президенте по спорту. И когда потом меня, наверное, туда быстренько вычеркнули, когда на этом совете в присутствии президента я объяснил, что если наше народное образование до сих пор имеет ГОСТы по залам 24/12, то где тренеры будут искать себе воспитанников? А это до сих пор существует. Вот и все. То есть мы не имеем в наших школах, ведь вот, допустим, вот я сейчас в Германии, в деревушке зал гандбольный, в детской, обычной школе, наш гандбольный зал, это 48/24. Приходят, значит, школьники заниматься, они его делят на класс. Он делится на три части зала, там баскетбол, там волейбол, там гимнастика, они занимаются. То есть, как бы весь класс получает все возможности заниматься спортом. А что можно сделать 40 человек класс, а 24/12 зал, не имеющих ни душевых, ни раздевалок? И вот я сейчас Борис Федорович Громову рассказал про такую ситуацию, и вот он сейчас в школе, в обыкновенной, строит такой гандбольный зал. И школа будет заниматься в этом зале, где есть 6 душевых и раздевалок. То есть дети теперь из обычной школы пришли, разделись, поработали в зале, искупались в душе и пошли дальше на занятия. Но мы уже шагнули из того варианта, когда я бежал после школы, с ними раздевался, играл в баскетбол, потом мыл шею под мышками, одевал рубашку, которой я был в школе, пошел домой, а дома я купался. А у нас все это осталось. Ничего не поменялось.
Ну, хорошо, хотя бы такие люди, как Громов, понимают ситуацию. Я хотел бы еще раз вернуться к чемпионату мира, Владимир Салманович, и затронуть еще один очень важный аспект. Да. Вы упомянули телевизионные трансляции. Вот сейчас на некоторых матчах чемпионата мира присутствовало в залах по 20 тысяч человек. Осмотрели телетрансляции порядка 8-10 миллионов человек в Германии эти матчи. Что касается России, честно вам скажу, далеко не все игры показывались в прямом эфире. Почти все в записи, и поэтому, естественно, человек не имел представления о том, что происходило в Германии. А ведь это крупнейший мировой форум, который проводится раз в 2 года, не так часто.
Ну, дело все в том, что вы же понимаете, что вот если мы берем наше телевидение, спортивный канал, туда засунули все. Вот, допустим, наш гандбол выкуплен трансляцией НТВ+. И по тарелке показывали, естественно, это не для миллионов наших жителей.
Ну, о чем речь?
Да. Вот. Но дело все в том, что если так говорить по большому счету, то это же опять политика страны. То есть вот когда показывали гандбол, видно, что люди убиваются, видно борьба. Даже вот мы не выиграли матчи, но много там было звонков таких, что вот, мол, как здорово, жаль, что там вам не хватило чуть-чуть и так далее. Я понимаю, что наша команда там не в лучшем состоянии была, и 5-я, 10-я, но люди переживают за нас, уже как бы подбадривает. А вторая часть ситуации, то, что матч показывают ночью, там, в час ночи, там, или там в неудобное время. Но ведь если женский чемпионат, где мы сейчас были серебряные, и даже когда мы были золотые, у нас дома чемпионат женский проводился, то тоже было с трансляциями Катавасия. И только когда мы стали попадать в полуфинал и финал, пошли прямые трансляции. То есть я думаю, что канал «Спорт» просто не справляется своими силами со всем потоком спортивных соревнований, а другие каналы как бы не имеют к этому доступа.
Неправильно оценивают приоритеты, да, судя по всему?
Я думаю, что здесь ситуация какова. Раньше НТВ работал со спортом, потом все перекинули на спортивный канал, а те просто все съесть не могут. И потом, раз у них там подписаны контракты, условно, там с баскетболом, с футболом, с нашим покастом, с волейболом, то они же потом не могут двигать. Ну, один раз и могут, может быть, подвигать. Вот я, допустим, когда играю матч Лиги Европейских Чемпионов, то мы платим за канал, за показ нашего матча. А здесь за показ матча канал платит. Здесь же все наоборот сделано. И телевидение дает здесь очень большие деньги для спортивных клубов. Мы-то страна, сделанная наоборот.
Вот. Ведь вы, с этим не поспоришь.
Да, ну, поэтому здесь и ситуация идет такая, что вот когда, допустим, мы играем, говорят, а почему так, а почему эдак? Я объясняю, что... Ну, а как же вы платите за канал? Вот Я сегодня только впервые играю с российской рекламой фирмы «Протект». Это спонсор команды гандбола «Чеховские медведи». А до этого даже и рекламы не было. Женская сборная гандбольная вообще играет без рекламы. То есть они заняли первое место, второе место. То есть, а «Газпром», допустим, или «Лукойл». Вот «Лукойл» мы видим здесь на майках испанских игроков. Они наш «Лукойл» рекламируют себя в гандболе в Испании. Вот и все. И до этого так было. А раньше, когда мы имели большие звания, у меня был менеджер, который из Германии, тот нам вешал рекламу иностранную. То есть мы своей рекламы никогда не носили. А я думаю, что если бы это сделалось, как государственная политика и спорт, как это сделали вот в Китае, сделали, раньше в наше время это был ГДР такая, то у нас вполне достаточно хватит банков, достаточно хватает компаний процветающих, которые могли бы патронировать виды спорта. А если гандбол, я говорю, 2,5 миллиона долларов нужно вкладывать в детей, и мы их не можем найти, то о чем говорить? При нашем количестве компаний, которые уже давно и на мировых рынках, и на российских рынках занимают ведущие позиции. Я думаю, что как бы если мы это не можем сделать, гандбол, то сейчас мы делаем то, что делаем, мы просто выживаем.
Как вы думаете сами, Владимир Александрович, ну есть какие-то вообще просветы, есть какие-то перспективы? Ну смотрите, как все плохо, какая картинка грустная обрисована вами. Популяризации нет, никто из молодых ребят не идет заниматься гандболом. Менеджеров нет талантливых, которые бы продали в хорошем смысле гандбол олигархам, предположим.
Ну дело все в том, что наша страна сделана наоборот. Нашим олигархам не надо ничего продавать, надо сказать из Белого дома нашего: ребята, ну-ка возьмите гандбол, и все. И все, и сразу бы взяли, и сразу бы стали действовать и так далее. Просто у нас нет государственной политики в спорте. Ведь у нас до сих пор нет нормального закона о спорте, нет его. А раз нет закона в стране, у нас есть законы, и то некоторые не работают. А если нет закона, то вообще ничего не работает. То есть профессионального спорта у нас нет. Ведь вот мы там говорим вот оклады у спортсменов, там пишут, какие миллионы трансферов платят и так далее. Вот мы платим миллионные трансферы за игроков в футболе, которые приходят к нам играть. Никто не задается никогда вопросом, а стоит ли этот игрок этих трансферов? И вот мы заплатили там 20 миллионов долларов за игрока там из-за Буби-Баби, и он приехал у нас играть. Потом он не играет, его отправляет назад. То есть мы платим, вот если суммарно прочитать газеты, то я когда суммировал, это получается вообще фантастические деньги, за которые мы заплатили за игроков, которые для России ничего не дадут. Один ЦСКА выиграл кубок. Так там до президента мы дошли, где там 3 или 4 бразильца играют. Если оттуда этих бразильцев убрать, то ясно, что мы были в ауте. Мы же сами своими руками показываем, что вот мы купили игроков, этими игроками мы завоевали. Это гордость нашей страны. Я же выиграл Кубок кубков европейских стран. Я не попал к президенту, а были все российские игроки. И мы этот кубок выиграли. Вот и все.
Большое спасибо, Владимир Салманович. Поздравляем с тем, что сборная России продолжает бороться за право участия в Олимпийских играх в Пекине. И желаем вам лично успехов как на гандбольном поприще, так и в качестве чиновника штаба Олимпийской сборной России.
Есть, спасибо большое вам. Всего доброго.
Вот таков обстоятельный анализ положения дел в российском гандболе, который провел по нашей просьбе главный тренер мужской команды страны Владимир Максимов.
Начало футбольного сезона в России и прежде всего дебют канала «Центр» в трансляции матча Кубка УЕФА рассматривает наш обозреватель Аркадий Ратнер.
В прошлое воскресенье я излишне эмоционально сообщил вам, что к трансляциям международных футбольных матчей подключается третий канал, ТВЦ. Подключился. Матч Кубка УЕФА «Спартак-Сельта» показал, но, словно следуя дурной традиции, заложенной первым каналом, показал в записи с часовым опозданием. Недавно на канале сменился руководитель спортивного вещания. На место Сергея Щескидова, за несколько лет своей работы, ничем себя не проявившего, пришел Александр Ухов, хорошо знающий спорт, но с тонкостями организации трансляции, думаю, не очень знакомый. Вся хитрость в том, что права на трансляции собственных матчей «Спартак» передал фирме под названием «Sport 5». И эта фирма загодя успела продать права на трансляции 5 зарубежным компаниям в Латинскую Америку, в Кувейт, в Колумбию, в Белоруссию и в Испанию. Но объявленные «Спартаку» с начала матча 19:00 ТВЦ не устроило. время 7 до 8 часов вечера на ТВЦ уже много лет отдано самостоятельному телеканалу «Московия». Попросить же руководителей «Спартака» Лужников о переносе начала встречи на 20:00 ТВЦ, видимо, не спешило. А когда с этой просьбой обратились и получили согласие, выяснилось, что против переноса все компании, которые уже получили права на эту трансляцию. Поскольку они уже давно внесли эту трансляцию в программу своих передач и перекраивать сетку, наотрез отказались. Так что во всех странах, купивших права, смотрели встречу «Сельта Спартак» напрямую, за исключением России. Но в целом ТВЦ заслуживает похвалы. Показан был матч на очень хорошем уровне. Не знаю, кто сидел за пультом, но работал он отлично. Главное, о чем я так часто говорю, не злоупотреблял повторами, по-моему, ни разу не перекрыв события, происходящие на поле. Второе достоинство разбираемого репортажа – привлечение к микрофону Юрия Севидова, прекрасного аналитика. Он и здесь разбирал интересные моменты со знанием дела и, что особенно ценно, очень объективно. Начал работу комментаторский дуэт. Вместе с Севидовым работал Игорь Каменский. Прекрасно. Первые 10-15 минут Каменский добросовестно следил за мячом, знакомил нас с теми, кто вышел на поле. Севидов же со своими замечаниями не спешил, делился со зрителями впечатлениями, терпеливо дожидаясь паузы, затишье на поле. Но затем произошел сбой. Каменский начал отвлекаться от происходящего, рассуждать о тактике, о замыслах тренеров. Севидов вынужден был беседу поддерживать, но очень часто ему приходилось Каменского опровергать. И этот междусобойщик отвлекал зрителей от событий на поле. Так что сам репортаж, к сожалению, стал повторять худшие образцы работы комментаторов на канале «Спорт», где штатный комментатор все время чувствует себя вровень с приглашенным специалистом, оборюсь, во всем уступающем Севидову, затевая с ним продолжительные дискуссии по поводу любого эпизода, а зритель пытается самостоятельно разобраться, кто ударил по мячу, за что назначен штрафной и так далее. Я упомянул канал «Спорт», но тоже можно отнести к некоторым комментаторам НТВ+, к Юрию Розанову, например, которого недавно на одной из радиостанций представили как лучшего футбольного комментатора страны. У лучшего комментатора вообще авторитетов не существует. Не забуду, как летом прошлого года в парных репортажах с финальных игр Кубка Стэнли он совершенно подавил Бориса Майорова, постоянно объясняя ему, как надо играть в хоккей. Но это так, к слову. А первый международный футбольный репортаж ТВЦ я бы все-таки отметил, очень надеясь, что его комментаторы найдут собственную, привлекательную для зрителей манеру, ни в коем случае не копируя ставшие модными репортажи на других каналах, где двое сидящих у микрофона, надолго забывая об игре, ведут длинные, унылые разговоры. Если у вас есть время и терпение, вы можете проверить меня, соглашаясь с моей критикой или нет. Будущие недели предлагают вам десятки разнообразных репортажей. Прежде всего, конечно, Лига чемпионов. Напомню слушателям, что транслируют матчи Лиги каналы «Спорт» и «НТВ+.» Во вторник общедоступный канал предлагает трансляцию «Реал Бавария», в среду «Порту Челси». Начало, как всегда, в 22:45. Все остальные игры этих двух дней тоже, конечно, живьем на каналах НТВ+. Встречи Кубка УЕФА смотрите в четверг. Сельта Спартак в 22:45 на ТВЦ, Макаби ЦСКА на канале Спорт в 21:45. Кроме того, на всех спортивных каналах еще несколько матчей Кубка УЕФА. И не забудьте, в четверг в Японии начинается первенство мира по лыжам. Все гонки, соревнования двоеборцев и прыгунов с трамплина на канале «Спорт» будут показаны напрямую.
На наш взгляд, Аркадий Ратнер был в этот раз достаточно щедро, оценивая дебют канала «Центр» в трансляции матча Кубка УЕФА. Что ж, будет время, будет пища для разговора о качестве футбольных трансляций этого канала. А прессинг мы, как всегда, завершаем новостями уикенда.
Шахматы. В первом туре супертурнира 20-й категории Морелия-Линарес лишь одна партия завершилась результативно. Норвежец Магнус Карлсен одержал победу над российским гроссмейстером Александром Морозевичем. В ничью сыграли болгарин Веселин Топалов с Виши Анандом из Индии, украинец Василий Иванчук с венгром Петером Лека и еще один россиянин Петр Свидлер с Ливоном Араняном из Армении. Этот турнир проводится в два круга. С 17 по 25 февраля шахматисты играют в Мексике, а со 2 по 11 марта в Испании. Теннис. В финале женского турнира в Антверпене встретились две первые сеянные теннисистки, француженка Амели Морисмо и бельгийка Ким Клейстерс. Морисмо оказалась сильнее 6-4, 7-6 и довела счет побед в WTA-туре до 24. А для россиянки Ярославы Шведовой титул, завоеванный в Бангалоре, стал первым в ее карьере. В решающем матче Ярослава взяла верх над итальянкой Марой Сантанджело 6-4, 6-4. Свою первую победу одержал и французский теннисист Жиль Симон, обыгравший в финале мужских соревнований в Марселе киприота Маркоса Багдатиса 6-4, 7-6. Еще два мужских турнира проходят в Америке. В Сан-Хосе, США, в главном матче будут играть британец Энди Мюррей, одолевший в полуфинале американца Энди Родика 7-6, 6-4, и хорват Иво Карлович, взявший верх над немцем Бенджамином Беккером 7-6, 7-5. В Коста-ду-Сауипе, Бразилия, испанец Хуан Карлос Феррера в полуфинале выиграл у местного теннисиста Флавио Сорретте 6-2, 6-4. Его соперником в финале будет аргентинец Гильермо Каньяс, обыгравший своего соотечественника Хуана Игнасио Челу 7-6, 6-1. Гандбол. В воскресенье гандболистки тольяттинской «Лады» провели пятый предпоследний матч группового этапа Лиги чемпионов, в котором одержали победу над норвежским клубом «Тронхейм» 43-39. «Лада» на этом этапе не потерпела ни одного поражения и досрочно заняла первое место в группе «Б», получив право выступить в четвертьфинале.
Вы слушали 611-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3:07 и 10:07. С понедельника по пятницу дневные выпуски прессинга в 12:50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 11:07 с повтором в 15:07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работала продюсер Екатерина Высоцкая. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубе «Аги». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Аги». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.